Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Лемешонка и его ответы на вопросы прихожан. Беседа состоялась на второй седмице Великого Поста.
Прошлый вторник мы с вами не встречались. Первая седмица, и, конечно же, очень важно было нам вступить в пост. Для этого церковь и предлагала вечерние каноны Андрея Крицкого. Великий канон считается великий, потому что в нем действительно Господь даровал преподобному Андрею как бы соединить и чаяние ветхозаветного человечества, и уже пришествие Господа на землю, и все это богатство духовное, где человек, оставшись без Бога, выгнанный грехом из рая, мучается, страдает и ищет путь в Царство Небесное, в рай. И, конечно, можно сказать, что пост – это тоже момент такого отрезвления человека, его какого-то, состояния, которое способно принять Божие Слово как правду, как жизнь, потому что оглушенный миром греха человек слепнет, глохнет, сердце черствеет. И если маленький ребенок еще доверяет своим родителям, если для маленького ребенка мир еще является чем-то целым, неделимым, то по мере того, как человек взрослеет и опыт земной жизни входит в его жизнь, то, конечно же, мир становится раздробленным, и целостность человека разрушается грехом. И поэтому путь наш в Царство Небесное, в Царство Любви Вечной, может быть только через покаяние. Покаяние – это прежде всего осознание вообще себя. Человек должен прийти в себя, человек должен остановиться. А грех, живущий и в нас, и вокруг нас, не дает этого сделать. Человеку скучно, человек уже привык к шуму, человек привык к суете, человеку трудно остаться в тишине, наедине с собой, со своим «я». А может быть, даже и страшно. Вот так некоторые говорят, мне страшно, потому что человек приходит и сразу какой-нибудь включает приемник, чтобы что-то говорило, чтобы что-то, как бы сказать, отвлекало, чтобы что-то, как бы сказать, было, не давало, заглушало эту страшную подчас тишину, где человек может увидеть свой себя и, наверное, ужаснуться. Потому что пока человек не знает, каким он может быть, каким он должен быть, пока человек смотрит, как живут все люди вокруг, конечно, мы герои можем быть. И мы можем действительно даже и любоваться своей праведностью, своими добрыми делами, своей честностью, своей порядочностью. Но когда человека коснется благодать, когда человек увидит, каким он должен быть и каким он вообще создан Творцом, и как этот мир обманул человека, по большому счету, как этот мир, самые лучшие годы человека, самые, как бы сказать, трудоспособные годы человека, направил его в никуда, в пустоту, то, конечно, становится дико и страшно. Вот я сегодня беседовал с человеком, он много сделал вообще для республики, и, в общем-то, человек ученый, наверное, конечно, был предан идеям, и вот сейчас человек еле ходит и никому не нужен. И у человека нету веры, потому что он верил в разум, он верил в себя, он верил в человека, а человек отвернулся от человека. А человек остался действительно никому не нужен, выброшенным в морем временным, потому что уже он выжат, как лимон. Уже все, что можно было, он отдал, и сейчас его уже действительно забыли. И вот так действительно человек, находясь в иллюзиях, он пытается строить воздушные замки, пытается действительно, мечтая, где-то искать каких-то красивых форм жизни. Но быстро пролетает весна и лето. И наступает осень. И все опадает. И цветы увядают. И что остается от человека? Силы умаляются. А душа, не познавшая Бога, приходит в уныние и в отчаяние. Действительно страшно вот такая вот жизнь, где человек не видит смысла, не видит цели. Наша же радость. И почему апостол Павел говорит: радуйтесь, непрестанно радуйтесь о Господе. Наша радость в том, что мы чаем воскресение из мертвых и жизни будущего века. Но грех живет в нас. И он все время смущает нас, он все время нам не дает поверить до конца Богу, довериться Богу, принять волю Божию как единственную и спасительную для нас с вами. Человек не привык благодарить, он привык унывать, роптать, судить, и это действительно отравляет нашу жизнь. Я уже говорил, что наша жизнь, как бы, чем дальше мы живем, тем быстрее, как бы сказать, ход времени увеличивается. Если в детстве длинное лето, длинная зима, все, понимаете, человек готовится, все, как бы сказать, знаете, так медленно, плавно, то сейчас не знаешь, что... Что уже, Пасха? А вчера было Рождество? Вчера еще листья были, сегодня опять будут листья уже скоро. И все быстрее и быстрее вот этот ритм жизни, это движение времени, поток времени несет душу, и куда душа несется? Что впереди ее ожидает? И наша борьба, конечно же, за жизнь. За жизнь, победившую смерть. Как у нас на собрании сказала одна сестра, что сейчас мне пост больше как для того, чтобы я человека увидела рядом с собой. Потому что не видела я человека. Мое «я», моя точка зрения, мои какие-то желания, они эгоистичны. Это для меня Бог, это мой Бог. Нет, это наш Бог. Он нас всех любит одинаково. И все действительно, что Божие, то наше. И церковь у нас соборная, где мы с вами, как маленькие кирпичики, сложенные вместе, составляем храм. Храм вечному Богу, храм Богу, который непостижим, недоведом человеком, но который по любви к человеку умаляет себя и приходит на землю. И телесно мы видим Бога-человека Иисуса Христа. И Бог нам говорит, что вот, вот каким мы должны стать в этом мире, и вот как мир встречает любовь Божию. Поэтому, конечно же, страшно нам с вами бывает приближаться к Богу живому. Потому что нужно тогда жить по-другому. Человек мне задает вопрос и говорит, что мне делать? Я понимаю свой грех, я понимаю свою немощь, но ничего не могу сделать. Как мне начать исправляться? Какие шаги делать первые, чтобы исправиться? Потому что вижу свою полную несостоятельность и господство греха в своей жизни. Я ей сказал, надо очень захотеть, чтобы грех твой ушел из твоей жизни. И вот она, подумав, может быть, сколько-то времени, говорит, вы знаете, страшно хотеть, чтобы грех ушел из жизни. Понимаете? Потому что человек привык к греху. И без греха будет что-то не хватать. Как человек привык к вкусной пище, к сну, к отдыху, к какому-то удобству. И все это, конечно же, как бы привязывает человека к земле. А Господь говорит, не имею где главы подклонить. Иоанн Златоуст говорит, совершенная свобода — это не нуждаться ни в чем. То есть все, что у меня есть, у меня есть. Если этого не будет, ну, все равно у меня есть сердце, у меня есть ум, у меня есть Бог. Остальное все приложится. И как человек меняется, мне так просто даже удивительно, что когда человек начинает жить с Богом, то ценности у человека полностью меняются. И то, что когда-то человеку хотелось и было вожделенно для человека, и он мечтал, может быть, о чем-то, становится... Какая разница, можно жить в маленькой конуре, а можно жить в огромном домине. И разницы никакой нету, по большому счету. А разница в чем? В каком ты живешь состоянии. Что у тебя в сердце? Когда у человека в сердце есть мир, кто испытал это знает, то кусочек хлеба с луком – это лучше, чем какое-нибудь китайское блюдо, или японское блюдо, или еще какое-нибудь блюдо. Когда у человека действительно есть внутренняя красота, то любая тряпка будет на человеке красивой. А когда у человека нету внутренней красоты, какие бы тряпки ты ни одевал на себя, блестящие, дорогущие, импортные, они не прикроют этого безобразия. Наоборот, они еще больше оттеняют его. И это открытие делает человека свободным от внешнего. И это открытие действительно дает нам возможность видеть, к чему нам нужно прилагать усилия. А от чего можно и отказаться? Потому что действительно, я говорю, что страшно. Человек в мыслях проводит многое время, чтобы думать, что мне купить и как мне сделать себя, быт красивее. Он думает, как он выглядит и как на него посмотрят. Он смотрит в зеркало. Но что такое красота? Мы с вами друг на друга похожи, потому что у нас один отец и одна мать. И отличаемся мы только тем, что иногда у нас есть действительно красота. Это не человеческие какие-то действия, пускай даже самые искусные там парфюмеры или там какие-то люди, которые занимаются какими-то искусством красоты, прическами там все. Это все ерунда. А в человеке вдруг можно увидеть красоту нетленную. И эта красота может человека действительно спасти. Вот этой красоты нам не хватает. Вот об этой красоте и говорил Достоевский, что красота спасет мир. Божья красота, Христова красота в человеке. И вот ради этой красоты мы понимаем, что нужно себя смирять, терпеть, делать усилия. Потому что внутренний человек, самообман, вот как мир обманывает человека, живи внешней жизнью. И действительно, нам внешне нужно что-то делать. Естественно, мы не можем отказаться от каких-то внешних форм жизни. Но самое это страшное, что за внешним уже больше ничего не стоит. А если человек начинает уже думать о внутреннем своем состоянии, то, конечно же, постепенно весь акцент, все силы, все больше и больше отдаются внутреннему строительству, внутреннему украшению, внутренней одежде. А какая внутренняя одежда? Это покаяние. Друже, что вошел на брак без одежды брачной, евангельской? Ведь этот брак — это есть наше с вами причастие. А без одежды мы заходим тогда, когда мы без покаяния, когда мы действительно с грехом, с осуждением приходим к святая святым, к чаше, к любви Божией, к Богу. И поэтому, конечно же, для нас очень важно, чтобы мы с вами не оставляли труда внутреннего, чтобы мы не, как бы сказать, успокаивались тем, что нам уже открыл Господь. Ведь жизнь — это движение, и духовная жизнь — это постоянное движение навстречу к Богу. И встреча с Богом, она не может быть одинаковой, она неповторима каждый раз. Но человек проживает состояние, и эти состояния подчас лишают нас надежды. Вот стоишь и думаешь, все мертвое. Молитва, вообще ничего не слышишь в этой молитве, одни слова какие-то, душа ничего не и ум не хочет смиряться, не хочет слышать. И надо все равно стоять, и надо все равно, как бы сказать, смиряться и просить помощи Божией. Как опять же, понимаете, ведь человеку нужна любовь, внимание нужно. Вот пришли мы, человек, знаете, как колючка, он неверующий, он не верует Богу, он не хочет вообще верить Богу. Он, понимаете, он немощный человек, понимаете, проживший всю жизнь, старый человек, немощный, коммунист там и все прочие регалии. Но когда с человеком поговорить, когда человека просто, как бы сказать, попытаться уделить ему какое-то внимание, вдруг человек уже начинает слышать что-то, понимаете. И говоришь, а может быть, все-таки к Богу прикоснемся. А человек уже, понимаете, человек в одиночестве, никто, никому он не нужен, старый, больной. А может быть, нужно прикоснуться к Богу? Ну, давайте, приходите, приезжайте. Понимаете, вот как бы мы привыкли быть невнимательны по отношению друг к другу. Мы привыкли быть как черствые. У нас уже есть какие-то заранее приготовленные фразы. Мы уже знаем, что мы услышим, как жена говорит, ну, куда он бросит, мой муж, пить? Он всю жизнь пьет и будет пить. То есть она не верит даже, что в муже есть красота, что в муже есть действительно бессмертная душа. Она это не видит, она видит просто грех. И этот грех поразил, подавил и его, и ее, и всех на свете, понимаете? А для того, чтобы помочь кому-то, нужно, понимаете, увидеть красоту. Человек тебя обманул, человек тебя оттолкнул. А ты, как Господь нас учит? Любовью побеждать. А где эту любовь взять? В себе не возьмешь, понимаете? В себе, конечно же, как же, справедливость должна быть правда, но правда земная. А земной правдой ты никому не поможешь. Нужна помощь Божия. Нужно усилие. Тебе делают плохо, а ты делай хорошо. И как можно тише, чтобы никто не знал. И тогда, если мы так вот начнем делать, поступать по отношению к нашим близким, тогда будет обязательно результат. Обязательно. Не через день, не через месяц, не через год. Но будет. Хотя, может быть, и сразу все. Бог же знает, что нам нужно. Или, может быть, в вечности будет результат. Вот в чем дело. Что иногда и нету результата внешнего, а на самом деле результат есть. Просто человек не открывается, потому что человек по своему какому-то, понимаете, себелюбию не хочет признать, что он действительно чувствует свою вину. конечно же, впереди у нас еще недели, 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 недели. И это наши с вами духовные какие-то шаги за Христом. Это познание своей немощи. Что нужно видеть нам прежде всего? Ангелов? Грехи. И святые отцы говорят, видение своего греха выше, чем видеть ангела. И когда человек видит свою болезнь, вот знает человек точно свою болезнь, он идет к врачу, знает, кому идти, понимаете, к какому врачу, ищет врача получше, и лекарство ищет получше, чтобы поправиться, потому что он знает свою болезнь. Вот так и у нас. Когда мы знаем, видим свой грех, мы идем к врачу. И покаяние – это есть врачевание. И молитва «Да не исцелен, а ты идешь», не чтобы ты должен действительно сейчас поправиться, выздороветь. Потому что врач тебя будет лечить. И такой врач, как Господь Иисус Христос, который взял грехи всего мира на себя, не может не вылечить душу. Не может не спасти душу от вечной гибели, от вечной смерти. Мы воюем со смертью, а враг нам подсовывает какие-то, понимаете, какую-то мишуру. И чтобы мы отвлекались на это, понимаете? Вообще страшное дело, если так по-человечески говорить, что каждый шаг к Богу, понимаете, отрезвляет нас. Мир живет постоянно в таком самоопьянении, самотаком обмане. И вот когда ты начинаешь отрезвляться и видеть, что да ведь это ж ничего не стоит, чего же люди мучаются из-за этого, понимаете, то вся жизнь вообще становится совершенно другой, и мир воюет с человеком, когда он так принимает, когда он начинает видеть обман мира. Люди говорят, с тобой неинтересно, ты стал скучным, за собой не следишь, не интересуешься, какие там новости. Какая разница, какие новости? Ничего нового уже не будет. Мы чаем воскресение из мертвых, вот наша новость. Новости у нас что? У нас новость одна, встреча с Богом, вот новость. И значит, встреча с человеком – это тоже новость. Как бы нам действительно отвлечься, уйти от внешнего и начинать жить настоящими ценностями. А вот человек – это настоящая ценность. А вот его боль, его страдания – это настоящая жизнь. А мы, уткнувшись в экран, часто не замечаем ничего. И так мир делает, что весь мир становится кино. Огромный спектакль. И люди играют игры. У каждого свои маски, понимаете? У каждого маскарад. И это страшно. И когда человек начинает отрезвляться, когда человек начинает просыпаться, конечно же, дьявол пытается человека смутить, пытается человека помешать жить с открытыми глазами, жить с открытым сердцем. Испытания начинаются. Человек, приходя в храм, видит немощи ближнего. Вот этот, эти они такие. Вот они, как бы сказать, ему говорят, смотри, ты пришел в храм, а к кому ты пришел? А там же смотри, какие священники, а смотри, все тут не так, понимаете? Все это для того, чтобы смутить человека, чтобы помешать человеку идти к Богу. И если человек остановится на этой мысли, все. Он начинает сразу помрачаться. Как только, понимаете, одна мысль, один миг, и мы впускаем в себя, это все уже, понимаете, приводит, понимаете, к заболеванию. Но это заболевание можно лечить прижиганием греха, ранки. Но если мы не прижигаем, прижигает покаяние. Если мы не боремся, то постепенно вот эта маленькая ранка, она как гангрена, понимаете, поражает всего человека, всю душу. И человек начинает уже оправдывать свой грех. И тогда ему Невыносимо, когда кто-то рядом ревнует о Боге. Это лицемерие, это напоказ, это не надо. Тогда человеку действительно оправдывает немощи свои и говорит, а что я могу сделать? Я немощный человек, я живу как все. И связь с Богом теряется, и человек действительно начинает блуждать, и такое блуждание, оно, конечно, дорого стоит, потому что делается масса ошибок, человек разрушает то, что Господь созидал, человек разоряет то, что действительно было собрано Божьей любовью в человеке. И человек приходит опять же в состояние, как бы сказать, неизвестно какое. Вот я смотрю даже по подворью, вот человек, знаете, пришел, омылся, оделся, вроде трудится, и постепенно лицо меняется, становится нормальный человек. Потом срыв, он уже вне подворья, встречаешь его, и он уже, понимаете, совершенно другое лицо, уже лицо испитое, в глазах грех живет, потому что такая жизнь – это греховная жизнь, там надо и воровать, и драться, и обманывать. В общем, это человек опять погружается в это болото, и видишь, и так жалко, что вот человек же жил, вот он был живой человек, и с ним что стало? Он опять же впал действительно в духовную смерть. И так мы с вами то же самое. Когда мы с Богом, когда мы чувствуем Божию любовь к себе, то мы не будем собственниками. Мы будем радоваться, что мы увидим человека, в котором тоже есть любовь Божия. Мы будем отойдем на последнее место, скажем, пускай Господь любит всех, я буду последним. Но когда во мне нет любви этой, я хочу, чтобы мне только дали побольше. И у меня возникает и протест, и зависть, и желание действительно спорить и ругаться со своим Творцом, со своим Спасителем. Почему не я? Почему я в таком состоянии? Почему мне так тяжело? Почему моя жизнь такая неудачная? А жизнь продолжается, а человек стоит на месте и пытается выяснить отношения с Богом. Господь дает человеку возможность, иди дальше, иди за мной. А человек не хочет никуда идти, ложится, закрывается от всех и помрачается. Вот в таком состоянии проживает иногда очень много времени, которое действительно человека приводит в состояние, действительно, уже неспособного, неспособный человек становится, действительно, уже что-то созидать. Но Бог всегда ждет и ждет человека. Я как сегодня, вот сейчас я шел, один тут брат у нас был. Один раз упал, мы его просили, второй раз. Сейчас пришел, выпиши, возьмите меня назад. Я говорю, как? Ну, церковь же прощает человека, говорит, возьмите меня, я хочу жить с Богом. Да, говорит, церковь прощает человека. Но как человек хочет вообще для Бога что-то сделать? Или как человек ценит это прощение? Вот вопрос. Поэтому, конечно же, мы как дети, как маленькие дети, которые Господь воспитывает. Понимаете, вот дети попали в какой-то необитаемый остров. Пустыню. Вот мир, это, можно сказать, пустыня. И в этой пустыне эти дети привыкли жить, понимаете, дикими какими-то стали. И вот Отец Небесный посылает нам Сына Своего Возлюбленного, чтобы Он сказал, как нам надо жить, чтобы нас начал учить. А мы не хотим, у нас свои законы, у нас свои ценности. Мы на этой земле, в этой пустыне, в общем-то, приспособились жить, и неплохо. В Египте много всего было, наверное, урожаи были хорошие, стада были хорошие, и все было действительно внешне было хорошее. Но были они в рабстве, народ Божий. А можно с рабством смириться, может быть, даже в рабстве и проще. Понимаете? А Господь зовет в пустыню, уйти из этой пустыни, уйти в землю, где действительно будет любовь. И прежде всего это земля нашего сердца. Сердце стало пустыней, сердце опустошено грехом, и Господь хочет это сердце наполнить собою, своей любовью. Сколько мы отдадим Богу места в нашем сердце? Какой кусочек сердца мы скажем, это Твой, Господи? Как мы можем действительно смириться, когда грех убеждает нас, не надо это делать? Или человек делает это с гордыней, самолюбованием, или человек вообще ничего не делает и отчаивается. И все эти крайности, все это какое-то нездоровое такое вот внутреннее возбуждение, оно действительно не дает человеку услышать тихий голос Божий. И, конечно же, этот голос Божий, он будет до последней минуты нашей жизни звать нас в царство своей любви. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго на мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Видите, какие слова? Ничего тут нету, просто надо прийти, надо захотеть. Но как нам трудно прийти, как нам трудно оставить свое «я», как трудно действительно, и никто не виноват. Все, что надо, Бог дает, на, бери. Но человек не хочет быть, делиться, как старший сын, помните, как старший сын говорит, что я тут тружусь, а вот этому младшему он дал все. И это повторяется, так страшно, когда это повторяется, когда человек, понимаете, в каком бы он состоянии ни был, вдруг начинает завидовать. А вот этому больше внимания, этого меньше. И тогда все переходит, понимаете, в какое-то такое болото. Без Бога мы никого не полюбим. И кто действительно слабее, тот нуждается в большей любви. Но для этого нужно жить внутренней жизнью, а не внешней. Все, что внешнее, понимаете, оно рано или поздно разрушается. Поэтому как так трудно сохранить внешние какие-то отношения, потому что столько много испытаний, они, конечно же, расшатывают нашу связь с ближними. Человек живет своим «я», и когда это «я» не хочет слышать ближнего, когда оно противоречит мнению ближнего твоему, то ты начинаешь отворачиваться от человека, потому что это неудобно, это связано с тем, что нужно потерпеть, надо смириться. Кто больше любит, тот больше смиряется. И поэтому, конечно же, путь в Царство Небесное, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Как только человек кается, как только человек начинает действительно видеть себя и видеть свой грех, Господь приходит и врачует душу. Но покаяние — это не внешнее, опять же, слово. Это не какой-то грех, который человек вспомнил и назвал. Это действительно боль от греха. Боль за то, что ты сделал неправильно, за то, что ты причинил кому-то скорбь. За то, что ты обидел Бога и ближнего. И чтобы действительно сердце начало болеть, оно должно оттаять, оно должно отморозиться, как рыба свежемороженая. Ее приносишь, ее ж ничего с ней не сделаешь, она как палка такая. И она должна отмерзнуть, чтобы с ней можно что-то было делать. Так и сердце человека, оно замерзшее, его не касается ничего. Оно не принимает это. Оно оправдано, оно живет само по себе и не хочет впустить туда боль ближнего и проблему ближнего человека. И, конечно же, почаще надо нам с вами думать о вечности, о бренности всего земного, о настоящей действительно любви, которая может нас соединить со Христом. Потому что если любовь у меня к кому-то, а к кому-то у меня не любовь, то это не Христова любовь. И кто переживал момент присутствия Божия в своем сердце, тот знает, что когда Бог так всех любишь и видишь такую красоту, думаешь, какие люди чудесные, какие они красивые. И это, понимаете, действительно начало рая, потому что в раю все красивые. Обратите внимание на иконки, как все там лики, все они похожи на Христа, и все красивые. И все устремлены в одно. Центр один, Бог. Человек становится как ангел. Потому что ангелы все питаются чем? Они не сами по себе где-то добывают пищу. Они питаются Христом, Богом, светом любви Божией. И они от этой красоты, у них, они, как бы сказать, живут этой красотой. И передают по цепочке, своему, по своей иерархии эту красоту, этот свет любви. Так и человек, когда он находит источник жизни, то все меняется. И человек даже в самом падшем человеке может увидеть Бога. И это может поднять человека, как Христос поднимал человека. Понимаете? Ведь как можно было бы поднять человека, который уже при смерти находится, который уже умирает рядом со Христом, на кресте, со Христом? Как можно было его поднять? Как можно его было поместить в рай? Какая должна быть любовь? Умирая сам, понимаете, страдая по-человечески сам, предельно страдая, вдруг он видит, что душа потянулась к Богу. И такие слова совершенно, понимаете, уже слова не умирающего узника, а слова Бога. «Днесь со мною будешь и в раи». Вот эта любовь, она и притягивала грешников. Эта любовь, она и давала им увидеть, потому что они уже ничего, ни на что не надеялись. И вот Божья любовь, она и действительно была единственным шансом в этой жизни. А когда у человека много всего, так он подумает, я еще успею, у меня есть своя правда, у меня есть свое стадо в Гадаринской земле. Хорошие люди, наверное, были, но стада были хорошие, и вообще жизнь была неплохая вроде, и бед никаких, наверное, не было особых. И зачем этот Христос пришел в их землю смущать их? Иди, иди, нам пока не... Вот была бы беда какая-нибудь, был бы мор, болезнь. Был один там бесноватый бегал. Ну, как-то, наверное, с ним примирялись. И вот этот, то один больной человек, он был у ног Христа. Удивительно, да? Вся страна отказывается, вся страна прогоняет его, уходи. А один человек в этой стране, который был самый страшный, который был самый больной... Он оказывается со Христом. Поэтому, вот видите, мы можем делать вывод. Чтобы быть с Богом, надо увидеть свой грех. Надо смириться, потому что смиренным дается благодать. И не выдумывать что-то, когда человек на исповеди начинает выдумывать что-то, а именно действительно увидеть свой грех. Реально увидеть свой грех. Исповедь – это продолжение разговора человека с Богом в раю. Так ли мы разговариваем? А священник должен не мешать этому разговору. Он тихонечко должен стоять, но его нету. Вот есть душа и Бог. Ни в коем случае не мешать этому разговору. Это разговор очень важный, понимаете? Это разговор, от этого разговора зависит вообще дальнейшая жизнь человека. Это очень важно для нас с вами. Поэтому, конечно... Нам нужно начинать диалог с Богом. И молитва наша – это тоже разговор. Это не себе под нос мы бубним слова заученные. Это разговор с Богом живым. А какой он красивый, какие красивые слова в молитве. Прикоснитесь к этой красоте. Это высочайшая поэзия. Поэзия Духа. И мы должны ценить, мы должны входить в эту красоту, мы должны расти. Православие – это такой уровень вообще жизни в Боге, а мы возводим этот уровень, понимаете, до чего-то, понимаете, обрядного, до чего-то, понимаете, такого чисто человеческого. Православие – это свобода человека в Боге. и все каноны, все наши правила и догматы всей церкви, они помогают нам выйти на этот уровень свободы. Душа иногда не хочет, не может по своей, как бы сказать, еще немощи принять что-то и вместить что-то, но она принимает это, потому что это церковная правда, это правда, которая действительно благословлена Святой Церкви, и тогда душа становится причастницей этой жизни. Надо смириться, надо принять. И это не фанатизм, это не какое-то самовнушение, это действительно доверие. Доверие к Богу, в котором действительно в этом доверии есть и начало любви. Любви к Богу вечному. И прикоснувшись к этой любви, уже человек не может забыть о ней, и он уже начинает жить другими уже совершенно знаниями. И приходится учиться сначала. Вот человек прожил больше половины жизни, а потом приходится учиться все сначала. Идти в первый класс. И как неохота, понимаете, расстаться со своими какими-то мнениями, мыслями. Вот я говорю, поэтому в монастырь, когда приходят молодые девочки, им гораздо легче, чем человеку, который пришел уже с большим опытом. Потому что нужно начать с нуля. Прежде всего, что я ничего не понимаю, а Бог действует. И за послушание, за смирение Бог будет действовать. Вот так строительство всего духовного, понимаете? В семье я смиряюсь по любви и буду слушаться. А враг шепчет, зачем ты слушаться? Смотри, на тебя сейчас сядут, и будут ездить на тебя, а ты будешь слушаться, и все будут тебя тюкать и тюкать. Понимаете? И если послушаться, да действительно, что это такое? Зачем ты мне слушаться? Вот вам и эмансипация. Зачем-то я буду слушать? Чего там мне стоять с поварешкой? Да я пойду и в космос полечу. Это же, понимаете, то есть каждый человек имеет какие-то свои границы, свои обязанности, свои силы, душевные, телесные, понимаете. А то, конечно же, можно, он показывает, женщина, культуриста, конечно, это страшно. У каждого есть свое. Дьявол пытается все исказить, все испортить, все перевернуть. А Господь восстанавливает все. Человек связан с землей, да? Вот это действительно, что вот в период коммунистический, вот эти участочки, да, земли, это они как бы приближали человека к Богу, вот так мне кажется. Как бы земля, понимаете, она, это же творчество, человек трудится, и как бы уже зависимость, понимаете, не то, что человек живет, и все расфасовано, куплено, все, понимаете, уже переработано, а человек сам делает что-то, и вот он надеется, что вот будет погода, вот будет какая-то дождик, понимаете, это уже какая-то связь человека, живая какая-то струя у человека, человек чувствует какие-то, казалось бы, после работы надо лежать, а человек идет и бежит на свой, так смотришь, даже вот на свой этот кусочек земли обрабатывает, и какая-то у человека радость есть от этого, понимаете, он хозяин уже. Ведь, в принципе, человек хозяин был в земле, он же возделывал землю, он действительно был, как бы сказать, царь на этой земле. И здесь тоже вот такая восстанавливается, что вот, смотрите, вот яблочки, вот у меня и огурчики, вот все это я вырастил, понимаете, у человека красота, это, я вижу в этом красоту. А тут все, машины, все, понимаете, все кругом, понимаете. И так во всем, понимаете, вот какая-то маленькая окошечко, вечность, может, к Богу. А, конечно, когда человек познает свои немощи, когда человек находит церковь, то, конечно же, вся жизнь уже меняется. Оказывается, что мы в своей жизни должны все отдать Богу. И за это получить вечную жизнь. Есть ли вообще что в нашей жизни можно жалеть? Что можно жалеть? Ничего вообще. Что мы Богу отдаем? Что мы отдаем что-то хорошее в своей жизни? Ничего, понимаете? То есть мы даем себя покалеченные, все изуродованные, понимаете? Для того, чтобы Господь нас исцелил. Чтобы нас Господь сделал людьми, способными думать, видеть, слышать. Грех настолько действительно убивает все живое, что человек действительно, он уже не понимает вообще многого. Он красоты не видит. Он уже действительно в полумертвом состоянии. И вот Господь действительно постепенно, мы как бы в реанимации находимся, мы начинаем, понимаете, видеть, слышать, начинаем ходить. Стопы мои на праве по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Какие слова? Руцы твои сотвористями и создастями, научими и вразумить заповедям твоим. То есть человек начинает понимать, что он творение Божие, и все должно в нем быть красивым. А потом человек переходит к внутреннему миру и к мыслям, к уму своему. Ум заражен, человек много читал, много слышал, много смотрел разных передач, умных, заумных, и все это загромождено, все это, понимаете, настолько все это запичкано всем этим нечистотами, всем этим бессмысленными какими-то знаниями, и вот надо ум очистить, чтобы ум подчинился Богу. И как в молитвах трудно это делать. Мы читаем молитвы, понимаете, а ум блуждает, ум уходит, понимаете. Мы живем впечатлениями прошедшего дня, мы живем впечатлениями какими-то будущих каких-то наших дел. А нужно быть с Богом. И потом сердце. А сердце должно, понимаете, в сердце должен быть мир. А сердце неспокойно. А что ж там будет? Вот там кто-то уехал, а кто-то что-то, а там кто-то заболел. Сердце тревожно, да, оно должно быть доверие к Богу. Да, мы не можем не тревожиться, мы не можем не скорбеть, но сердце должно быть открыто, не закрыто, а открыто Богу. В сердце не должно быть обид, не должно быть подозрений, не должно быть зависти. Плоды Духа Святого – мир, долготерпение, радость, кротость, воздержание. Вот плоды наши, которые мы должны принести, и мы должны расти. И нужно время, чтобы мы выросли с вами. Любая садовод или у кого есть какая-то участок, знает, что раньше времени плод не сорвешь, он будет невкусный. И вот Господь нам дает это время, это наша жизнь. И мы должны в это время, за время нашей жизни созреть. Созреть для чего? Для Царства Небесного. Наша душа должна смягчиться, должна стать способной любить. Ум должен смириться, тело должно очиститься от всякого греха. Мы должны действительно стать Божьим творением. И Бог, конечно же, нас тогда скажет: «Придите ко мне, возлюбленные, примите это царство, войдите в него, уготованное от начала мира». Поэтому, конечно же, впереди у нас путь, но путь этот все-таки со светом в конце тоннеля. Он трудный, конечно, трудный, очень трудный. И 1000 раз мы будем унывать, и 1000 раз мы будем падать, разбиваться и отчаиваться. И 1001 раз нас Господь будет поднимать, очищать, освящать. Но все-таки нужно, приходя в себя, смотреть вперед, а не назад. Впереди Пасха, вечная Пасха для каждого из нас. И к этой Пасхе мы должны с вами действительно подготовить себя. Так, ну что, ответим у нас на запись. В книге отца старца Силуана отец Анатолий учит старца Силуана заключать свой ум в слова молитвы. «Батюшка, объясните, пожалуйста, как правильно понимать и, главное, применять эти слова на деле?» Понимаете, все это очень-очень просто и доступно. Когда вы говорите с человеком, который вам дорог и который, от которого что-то зависит, вы не будете думать посторонним. Вы будете смотреть на этого человека, и вы будете стараться свой ум, свои слова, свое какое-то состояние, все оно перед этим человеком, чтобы этот человек услышал вас и принял какое-то решение. Точно так же, когда вы говорите с Богом, да? Мы говорим молитвы, да? Но ум наш, Бог для нас еще что-то такое, понимаете, далекое. А вот есть мы, вот есть какие-то проблемы, есть какие-то планы, желания какие-то, понимаете, мы пытаемся что-то услышать как-то. Поэтому, конечно же, вот понимаете, вот как просто, я понимаю, что вся жизнь духовная, она как бы отпечатывается как негатив в этом земных каких-то отношениях. Вот человек должен свой ум собрать, чтобы ум не рассеялся, чтобы все слова, которые мы читаем, чтобы они входили в ум, чтобы они действительно ум их, как бы сказать, видел их красоту, как бы, чтобы ум осязал эти слова. А дальше ум должен и сердце соединиться. То есть сердце тоже. От избытка сердца глаголит уста человека, и поэтому действительно сердце должно быть открыто тоже. То есть оно должно успокоиться, оно должно смириться, оно должно принять, то есть открыться Богу. И, в общем-то, в идеале, конечно, ум и сердце должны быть едиными. То есть человек должен почувствовать свою цельность перед Богом. Вот я и Бог, и все, больше никого нету. В воскресенье при совершении чина торжества православного читалась анафема. Анафема тем людям, которые говорят: «Нет Бога, нет души, но эти люди наши близкие». Было больно слышать это как приговор: «Нет спасения, здесь что-то не так». Если можно, расскажите, пожалуйста, Елена. Дорогие мои, читалась анафема не людям, а читалась анафема тем учению, которое отторгает человека от Бога. Мне кажется, что это очень важно в наше время. Этот чин церковный, чин, который благословлен церковью, понимаете? И этот, понимаете, если человек думает, что можно жить и принимать любые, как бы сказать, любые знания и не отвечать за свои какие-то, понимаете, действия, за свои какие-то, как бы сказать, поступки, это, понимаете, конечно же, страшно. Вот такая безнаказанность. Это, понимаете, анафема – это проклятие того, что не дает человеку спасения, что заражает людей и ввергает человека в вечную погибель. Мне кажется, что это очень важно. Потому что мы привыкли жить расслабленно. А все равно Бог простит. Такая безнаказанность, она порождает то, что человек, понимаете, просто ему становится все безразлично. Но на мой взгляд, что как раз здесь проявление любви церкви, когда церковь говорит, что вот это вот знание, вот эти вот, как бы сказать, ереси, они ведут человека к вечной гибели. Потому что монаху говорили, когда говорили, что он блудник, что он сребролюбец, что он вор, он соглашался и говорил: простите, благословите, помолитесь. Но когда сказали, что ты еретик, он сказал: нет, этого нет, я не еретик. Когда спросили его: почему ты так сказал, в одних случаях ты говорил, а в других случаях ты сказал, что нет. Он сказал, что да, за какие-то человеческие немощи Господь прощает, и действительно есть покаяние. А если человек примет учение, которое, понимаете, противоречит православию, которое противоречит вообще тому, что открыл Бог для спасения человека, это учение, конечно же, может человека вернуть в вечную смерть. На наш взгляд, конечно, понимаете, современного человека, может быть, это и быть каким-то, понимаете, чем-то жестоким. Но на самом деле, понимаете, человек должен знать, что в Евангелии сказано, и будет сказано кому-то, сказано: идите от меня, проклятые, во огонь вечный. Понимаете, это слова самого Бога, который есть Бог любви. Что означает «принято покаяние свыше» или «не принято»? Об этом говорил отец Николай Гурьянов своему духовному чаду. Прошла в книге о старце, выпущенной после его смерти. Я не знаю, что там в книге было, но если человек действительно покаялся, то покаяние его принято. А если человек еще пока просто словами говорит, но еще сердце его не смирилось, не сокрушилось о грехе, то, конечно, это еще начало нашего труда покаянного. И придет во время, когда человек почувствует действительно свою вину, и сердце действительно сокрушится о грехе. Наверное, я так понимаю. Когда нужно смиряться, а когда бороться? Вопрос непростой, понимаете? Потому что даже святитель Николай на соборе встал и ударил Ария. Понимаете, святитель Николай, это же уже вообще, уже добрее человека вообще в мире нет. Понимаете? И вдруг он так вот повел себя, потому что у него была ревность о Боге. И он, понимаете, увидел, что Арий хулит, вот насчет анафемы, кстати. Он хулит Бога, что он через его учение, понимаете, люди заражаются, теряют спасение. Это было у него действительно праведный гнев. И вы знаете, что когда его посадили в темницу, явился Господь с Божьей Матерью и сказал, чтобы епископам, чтобы освободили угодника Божия. Поэтому иногда, когда мы видим, что зло, когда человек делает зло, и это нагло, то здесь, понимаете, не смиряться, здесь иногда надо сказать, но сказать это надо, понимаете, как-то так, чтобы сердце не потеряло Бога. Вот как бы сказать, есть грех, который неприемлем, а есть человек, который заражен этим грехом. И мы вот понимаем, что человек жертва, что человек принял этот яд греховный, понимаете, от дьявола. Но иногда это, понимаете, как бы сказать, если мы там будем жалеть, мы можем просто не остановить зло, которое может просто покалечить кого-то другого, понимаете? Как человек говорит: вот я вижу, в магазине кто-то ворует, и я отвернулся и пошел. Неправильно, конечно. Конечно, неправильно, а как же? Чаще всего это по отношению к тебе. Вот задета твоя гордыня, задета твое я, задета твое какое-то самолюбие. Где-то, понимаете, надо уступить. Вот это смирение, оно помогает человеку. А если ты радеешь о работе, а кто-то, понимаете, делает брак, и ты скажешь, ах, как, пускай делает, как хочет. Тут это не очень смирение. Может ли сильно и давно выпивающий человек, который дошел до такого состояния, что погибает, прийти на исповедь без предварительной подготовки? Имеется в виду чтение акафистов, присутствие на вечерней службе и так далее. Для таких людей это очень сложно. И нужно ли такому человеку сразу причащаться? Существует мнение, что нужно несколько раз исповедаться, а потом причаститься. И нужно ли такого человека принуждать к покаянию? Дело в том, что я думаю, что как для ребенка нельзя сразу давать ему какие-то вещи, которые делают взрослые, понимаете, он не сделает это, надается. Так и для такой души, мне кажется, его нужно привести. И, ну, я могу сказать по себе, что надо ставить его перед священником, и священник, наверное, разберется. Я, например, лично по себе вижу, что такому человеку нужно поблагодарить Бога, что этот человек пришел, и сказать ему, чтобы он просто пришел натощак и причастился. Для меня так, потому что он может больше не прийти. Может, один раз причастившись, он имеет дерзновение еще, понимаете, быть спасенным, как Серафим Саровский сказал, понимаете, что кто причащается, мнёт, что может быть спасен за именно за святые тайны. Поэтому, понимаете, но здесь в зависимости от того, наверное, насколько серьезно человек пришел, насколько действительно какое-то на покаяние, он какое-то будет у него действительно желание что-то изменить. Но это сложно, это понимаете, это нужно от сердца к сердцу говорить. Поэтому, конечно же, мы хотим, чтобы все люди пришли к Богу. И поэтому, если ваши близкие приходят, хотят идти на исповедь, на причастие, не пугайте их вот этими канонами и акафистами. Не пугайте. Вы их просто оттолкнете от церкви. Скажите, ну вот на выбор, сколько сил есть, ну вот почитай молитву, две молитвы, три молитвы. Не может человек поститься весь пост. Ну, один день, два дня, три дня. Ну, любая лепта, она принимается Богом. А постепенно человек просто окрепнет, и он тогда начнет сам уже, как бы сказать, уже самостоятельно идти вперед. Но ни в коем случае нельзя со своего полета судить о человеке, который еще лежит, и он только карабкается, чтобы подняться ему, понимаете? Нельзя так. Это может привести действительно к какому-то действительно отчаянию, что человек говорит, что я не смогу это сделать, у меня нет сил это. И это будет действительно... Конечно, есть разные люди, есть человек, который сразу может прочитать и все, характеры разные, и душевные силы, душа по-разному развита. Поэтому тоже один человек это сделает, а другому человеку это будет непосильно. Поэтому все должно быть индивидуальный подход.
Вы слушали беседу протоиерея Андрея Лемешонка, которая состоялась на второй седмице Великого Поста.